Вы слушаете подкаст «Время свободы. Контекст». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И сегодня у нас телеобзор Славы Тарущиной. Слава, давайте начнем с возвращения Марии Бутиной в Россию. Как это событие освещалось на российских телеканалах? Что бы вы отметили в связи с этим?
Это событие освещалось как большой, я бы сказала, национальный праздник. Вот с той самой минуты, когда было объявлено ее возвращение, новость прочно заняла первые строчки информационных блоков, отодвинув даже на второй план такой плодотворнейший саммит в Сочи, каким стал саммит «Россия-Африка». Задолго до появления Марии в Шереметьево ведущий канала «Россия-24» строго спрашивал корреспондента, какая обстановка в зоне прилета. И бедный корреспондент, там несколько выпусков подряд, то есть несколько часов топтался вокруг этой обстановки, потому что в зоне прилета, до прилета Бутина ничего не происходило. Ну вот тут потом настало счастье, наконец она прилетела, Бутину приветствовала толпа журналистов, на первом плане Мария Захарова. Мария, как всегда, очень возбуждена и очень дипломатична, она почти кричит, представляете, какой маразм, ей даже не дали позвонить родственникам. Вообще потом выясняется, что ей не давали, и воды у нее не было, и в курятине ее ограничивали, и в бананах ограничивали. И, в общем, ужасы американской тюрьмы нам живописали просто несколько дней подряд. А потом вдруг как-то вот в каком-то эпизоде выясняется, что да, спать там не давали, обращались ужасно, а вот речи Путина слушать и смотреть давали. И это по признанию Марии, в этом она призналась во время полета, ее и спасало. Она уже озвучила свои планы, она собирается стать правозащитником. Ну вот, наконец-то наступит часть истины. Ну, это я заметила, и все, разумеется, заметили ее слоган «Русские не сдаются». Говорит человек, который сдал вообще все, что можно было и нельзя было, сдал. Ну вот, это такое уже общее место. Каналы соревнуются в патриотизме. Отстояли, торжествует Дмитрий Киселев. Забыл упомянуть, что девушка просто отбыла положенный срок. Не сломленный, это наша общая победа, так торжествует Первый канал. Конечно, вот этот избирательный патриотизм, он в отношении Бутина как-то очень напрягает и удивляет, потому что ей ведь простили обширные признательные показания, и она, собственно, это и не скрывает. Изначальное желание остаться в Америке и много еще чего, чтобы не простили вообще никому. Но, тем не менее, здесь вот такой вот праздник, грандиозное возвращение патриота на родину. Вот этот вот дикий диссонанс между оценками России и США, а наш телевизор транслирует, разумеется, только оценки России, тем не менее, заметил Дмитрий Сэмс, это один из более или менее нормальных людей в нашем политическом медийном пространстве. Он ведет программу «Большая игра», и он спросил об этих разночтениях не последнего человека, то есть посла России в Америке Антонова, что вот как вот с точки зрения Америки это торжество американского правосудия, все было сделано предельно открыто и прозрачно, и тома этих признаний ее существует, все в открытом доступе, она отсидела, она сотрудничала со следствием, то есть все это торжество правосудия. А с точки зрения нашей, это наоборот, это кошмар американского правосудия. Вот Антонов, он подтвердил некоторые мои наблюдения, вот как-то очень наглядно. Дело в том, что политический класс наш на разных своих этажах создал общий язык, состоящий в основном из дефиниций. То есть он не описывает реальность, а как-то ее прячет куда-то в какой-то неведомый ящик. И вот в ответ на вопрос, очень предельно ясный и точный вопрос Сэмса, Антонов заговорил о русофобии в тех же выражениях, что и Шейнин. Вот эта вот жажда упрощения, вот в деле, связанном с Бутиным, она как-то особенно заметна. Ну, стоит ли говорить, что Бутина уже побывала у Соловьева, сегодня она уже звезда у Шейнина, время покажет. Она уже при макияже, она прекрасно выглядит, она тоже успешно осваивает этот язык. Да, я бы обратила внимание наших слушателей на один эпизод у Соловьева. Ее спросили о спонсорах, она ведь училась, это было платное обучение в Вашингтонском университете. И она как-то так по-женски легко сказала, что да, это обучение оплатили два друга американца, которые вполне состоятельные люди. Ну вот, всем бы так, иметь таких друзей американцев. Ну, в общем, все продолжается. Все восхищаются Бутиной и дружно клянут правосудие Америки. Ну, стоит ли говорить, что никто и не вспоминает ни о русских тюрьмах, ни о русских судах. Этого вообще не существует. Ну вот, поскольку это была такая неделя большой правозащиты, то апофеозу Бутиной были противопоставлены российские правозащитники в проекте НТВ под названием «Правоотступники». В этом проекте Лев Пономарев был представлен почти что криминальным элементом, который думает только о грантах. Его помощнице Журавлевой досталось в этом сочинении амплуа «Жрицы любви». То есть так легче в каких-то, извините, там, кружевном белье, легче выманивать деньги через скайп, через интернет у тех, кто нуждается в защите. Ну, портретную галерею правоотступника вошли, конечно, Ольга Романова, Светлана Ганнушкина и даже глава мемориала Орлов. В общем, это такое обычное сочинение, на котором специализировался НТВ. Потом они как-то вроде бы от этой стилистики ушли, и теперь они осваивают ее очень бурно. Я думаю, это не последнее сочинение на подобную тему.
Слава, вы упомянули саммит «Россия-Африка», который проходил на прошлой неделе. А было ли что-то любопытное в освещении вот этого события?
Да, вы знаете, было достаточно много любопытного, и самое любопытное – это то, как стремительно развивается бурный роман России с Африкой. Вот когда на голову россиян упал этот саммит Сочи, с участием, если я не ошибаюсь, там было 43 лидера африканского континента, поначалу казалось, что речь идет просто о какой-то гигантской пиар-акции в пику там вездесущим американцам, ну так условно назовем, это тип борьбы с Западом. Затем на голову россиян упали какие-то невидимые суммы, 4,5 миллиарда рублей на проведение самого саммита, ну а главное списание долгов дорогим гостям аж на 20 миллиардов долларов. Ну а далее стало интересно наблюдать опять же за раздвоением телевизором. Это моя любимая тема. Значит, на самом саммите произносились, как всегда, правильные речи. Главная идея форума, насколько я поняла, стала борьба с западным империализмом, а главная цель форума – помочь стать Африке суверенной. Вот это вот идея суверенности для других становится, как мне кажется, главной национальной идеей России. Многих мы уже осчастливили своим бескорыстием, ну и теперь настал черед Африки. Но параллельно с высокими речами на прямых трансляциях из Сочи были привычны вот политические родения в студиях. И тут уже ни о каких высоких мотивах речь не шла, наоборот, только о чистой прагматике. Ну, опять условный Артем Шенин, он в восторге от этой африканской идиллии, впрочем, как и от любых других начинаний власти, подмигивает, говорит: «Россия – щедрая душа», и развивает тему огромных залежей полезных ископаемых в Африке. И весь телевизионный стрим идет именно по этому пути, то есть по пути грядущих успехов русских по освоению Африки. Канал уже наводнил, как-то очень быстро, просто подозрительно наводнил документалка об этих самых полезных ископаемых. Везде в моду входят проекты типа «Русские в Африке» и прочие экзотик. Но тут я бы вот вспомнила сериал «Дипломат» примерно месячной давности. Мы о нем вскользь говорили, но тогда я имела в виду прежде всего нравы МИДа на Смоленской, где все со всеми либо спят, либо пребывают там в родственных связях. Но дело в том, что в этом сериале основной сюжет как раз составляли отношения России с Африкой. Главному герою фильма, начальнику отдела спецпроектов, было поручено максимально дружить вот с этими странами, где богатство лежит прямо под ногами. Он должен был подписать массу контрактов. Один из самых невероятных – это следовало продать Африке ударную партию реагентов от гололеда. И вот эти вот невероятно смешные подробности внезапной дружбы очень напоминают детали саммита в Сочи, те же березы-морозы, концерты, девушки с косами до копчика, банкеты и прочее-прочее. Никто не понимает сути происходящего, но все очень стараются выполнить противоречивые указы Родины. И вот над всем этим, что в фильме, что в реальности вот этого саммита, витает какой-то такой ветерок такого легкого коллективного безумия.
Насколько я знаю, на прошлой неделе Дмитрий Киселев выпустил собственный документальный проект. Что это за проект и насколько он интересен?
Это проект достаточно интересен. Я бы сказала так, его тоже можно некоторым образом отнести вот к теме правозащиты. Правда, здесь Дмитрий Киселев, как я понимаю, защищает свои права. Значит, вдруг воскресным вечером, отобрав драгоценное время у Соловьева, это время абсолютно такое сакральное, священное, можно сказать, он выпускает фильм «Кино про вино» с подзаголовком «Хватит травить народ». Рассказывает о виноградниках, там Крым, о виноделии, вспоминает зачинателя вот этого движения в Крыму, своего предшественника, который был там несколько веков назад, князь Голицын. Все это было замечательно, рассказывает, но дело в том, что тут, как всегда, интересен контекст. Несколько лет назад многие писали и говорили о том, что он увлекся серьезно виноделием и очень продвинулся на этом. И вот накануне, буквально за день до того, да, за несколько дней до того, как этот фильм вышел на экраны, а под заголовок «Хватит травить народ, и нам нужно развивать собственное виноградарство и виноделие, а не пить всякую бормотуху и, как он говорит, вот шмурдяк, так называет все это в Крыму, а заниматься собственным производством». Так вот, накануне он этот фильм представил в Думе, там уже будет какой-то новый закон о виноделии. Но самое любопытное, что буквально вот за несколько часов до того, как фильм вышел в эфир, господин Киселев, наш бескорыстный, возглавил Союз виноделов России. И вот этот вот фильм, вот учитывая весь этот контекст, выглядит таким, конечно, очень странным, потому что он призывает все силы бросить на этот проект, и Россия должна быть первой не только там в области балета, но и в области виноделия. Вот так у нас Дмитрий Константинович защищает, конечно, не свои права, но права всех. Я бы сказала, что вот Дмитрий Константинович вспомнил про шмурдяк, а вот то, чем занимается он и прочие, и Бутин, и вот все, что, о чем мы говорим, это можно называть идеологическим шмурдяком, я бы так сказала. Еще неизвестно, что хуже, бормотуха или вот то, чем кормят электорат с утра до ночи.
Ну и давайте завершим нашей уже традиционной рубрикой «Люди из Ютьюба». Кто на этот раз человек из Ютьюба?
На этот раз Александр Горбунов, который прежде был Сталин ГУЛАГом с миллионной аудиторией, а сегодня он автор нового канала «На колесах». На первый взгляд это проект социальный. Колясочник Горбунов приглашает известных людей прокатиться с ним в инвалидной коляске по Москве. Причем это не просто прогулки, это очень интересные разговоры. Я бы сказала, иногда веселые, иногда грустные. Я определила Горбунова для себя, во всяком случае, как человека талантливого, именно талантливого журналиста. В этом плане он безошибочно чувствует контекст, он понимает, кому какие вопросы задавать. Пока у него было два гостя, Артемий Лебедев и Алексей Навалин. С Лебедевым они пытались прогуляться по Патриаршим на колясках. Это мой район родной, где я знаю вообще, можно сказать, каждый камень. Я на этот район посмотрела совершенно новыми глазами, и действительно людям на колясках здесь точно делать нечего. Циничный Лебедев был потрясен новым опытом и сказал, что теперь это барьерная среда, будет ему сниться по ночам. А проект с Навальным получился еще невероятно смешным. Горбунов вообще человек с таким хорошим чувством юмора. Дело в том, что Алексею, он же крупный, ему очень сложно уместиться в коляске, а уж если впереди какие-то ступеньки, то его вообще нужно переносить. К этому его узнавали все, и селфи просили, и, конечно, полицейские. Значит, его переносили полицейские, его приносили топтуны, вот эти вот тролли пригожинские, которые там вокруг него вьются, и многие другие люди, и все это было достаточно весело и смешно. Горбунов пригласил к себе на канал Собянина, ну, не придет ведь, это же перемещаться по столице в инвалидной коляске, это не рапортовать на московских каналах о достижениях московских властей. Но свободное пространство, пока еще свободное, Ютьюба прирастает качественными проектами, мне кажется, это очень важно, потому что только здесь еще пульсирует реальная жизнь.
Это был телеобзор Славы Тарощиной. Вы слушали подкаст «Время свободы. Контекст». С вами был Андрей Шароградский.